Глава 11. Если бы кто-нибудь из них выкрикнул что-нибудь мелодраматическое в тот момент, что-нибудь типа «О боже, он собирается нас всех убить», это было бы вполне естественно. Они были заперты, как овцы, и кто-нибудь агрессивный, вроде Дика Кина, мог бы ударить меня по голове учебником алгебры, таким образом освободив заложников и получив награду за спасение жителей города. Но никто не сказал ни слова. Они сидели в звенящей тишине и смотрели выжидательно, как если бы я собирался объявить им, как можно попасть в Плессервильский летний кинотеатр этой ночью. Я закрыл дверь комнаты, пересек класс и сел за большой учительский стол. Моим ногам было неудобно. Я мог упасть в любой момент. Мне пришлось отодвинуть ноги миссис Андервуд, чтобы втиснуть колени в нишу между тумбами письменного стола. Я положил пистолет на классный журнал, закрыл учебник алгебры и положил его на стопку других книг. В этот момент тишину нарушил высокий пронзительный визг Ирмы Бейтс. Он был похож на предсмертный крик индюка, которому отрезают голову в канун Дня Благодарения. Но было слишком поздно. Каждый уже успел взвесить все за и против. Никто не откликнулся на ее визг, и она замолчала, как бы пристыженная тем, что нарушила тишину во время школьных занятий. Кто-то откашлялся. Кто-то за дверью многозначительно хмыкнул. И Джон Пикпен свалился со стула на пол в глубоком обмороке. Все смотрели на меня ошарашенно. В холле послышались шаги, и незнакомый голос спросил, не взорвалось ли что-нибудь в химической лаборатории. Кто-то ответил, что не знает. Пронзительно завыла пожарная сирена. Половина ребят в классе автоматически встала. «Все в порядке», — сказал я. «Это просто мой шкафчик. Я поджег его. Садитесь». Все сели. Я посмотрел на Сандру Кросс. Она сидела в третьем ряду за четвертой партой и выглядела совершенно спокойной. На лужайке выстроились шеренги студентов. Я мог наблюдать за ними в окно. Белка уже скрылась. Внезапно дверь распахнулась. Я поднял оружие. Мистер Венс просунул в нее голову. «Пожарная тревога!» — сказал он. «Каждый... где миссис Андервуд?» «Убирайся!» — рявкнул я. Он уставился на меня. Это был очень жирный мужик. Его волосы были коротко подстрижены. Они выглядели так, как будто какой-то садовник обкарнал их секатором.
«Что вы сказали?»
«Проваливай!» Я выстрелил в него и промахнулся. Пуля попала в верхний косяк двери. Полетели щепки.
«Боже!» —
с ужасом прошептал кто-то в дальнем углу класса. Мистер Венс не понял, что случилось. Мне кажется, что никто из присутствующих не понял. Все это напоминало мне статью, которую я недавно прочитал в газете, о последнем большом землетрясении в Калифорнии. В ней рассказывалось о женщине, которая бродилась из комнаты в комнату в то время, когда ее дом разваливался на куски, умоляя своего мужа не выключать вентилятор. Мистер Венс вернулся к началу разговора.
«В здании пожар. Пожалуйста».
«У Чарли есть оружие, мистер Венс», — сказал МакГвин таким тоном, как будто говорил о погоде.
«Я думаю, вам лучше...»
Вторая пуля попала мистеру Венсу в горло. Его тело обмякло. Складки жира заколыхались, как волны отброшенного в воду камня. Он вывалился в холл, сжимая руками горло. Ирма Бейтс опять завизжала, но вновь ее никто не поддержал. Если бы визжала Кэрол Грэнджер, у которой была куча воздыхателей, то все вышло бы иначе. Но кто хотел петь дуэтом с бедной старой Ирмой Бейтс? У нее даже не было парня. Тем не менее, все с ужасом уставились на мистера Венса, который дергался в конвульсиях. «Тед», — обратился я к Теду Джонсу, который сидел ближе всех к двери, — «закрой ее и запри».
«Ты соображаешь, что ты делаешь?» — спросил Тед.
Он смотрел на меня с отвращением.
«Я еще не знаю всех деталей», — ответил я.
«Все-таки захлопни дверь и закрой ее на ключ, хорошо?» Внизу кто-то орал.
«Это в шкафу! Это в... Эй, кто-то напал на Питера Венса! Принесите воды!»
Тед Джонс встал, прикрыл дверь и замкнул ее на ключ. Это был высокий парень,
одетый в полинявшие джинсы и гимнастерку с оттопыривающимися карманами. Он выглядел великолепно. Я всегда восхищался Тедом, хотя не был вхож в круг, в котором он вращался. Отец подарил ему мустанг последней модели, и он даже не платил за парковку. Он стригся несколько старомодно. Я держу пари, что именно такое лицо стоит перед глазами Ирмы Бейтс, когда она ночью лезет в холодильник за огурцом. Все американским именем типа Тед Джонс он не мог не добиться успеха. Его отец был вице-президентом Плассервильского банка и Треста.
«А теперь что?»
— спросил Харман Джексон. Он был совершенно сбит с толку. Я снова опустил пистолет на классный журнал. «Пусть кто-нибудь попытается поднять Пикпена. Он запачкает рубашку. Вернее, сделает ее еще более грязной». Сара Пасторн истерически захохотала и зажала рот руками. Джордж Янек, сосед Пикпена, наклонился над ним и начал хлопать по щекам. Пикпен застонал, открыл глаза, захотел их и сказал:
«Он убивает книжных баб».
Послышалось несколько истерических смешков. Они рассыпались по классу, как попкорн. Миссис Андервуд всегда носила с собой два клетчатых пластиковых портфеля. Ее также называли «двуствольная Сью». Пикпен тряхнул головой, закрыл глаза и зарыдал. Кто-то постучал в дверь, повернул ручку и завопил:
«Эй! Эй, вы там!»
Кажется, это был мистер Джонсон, который только что распинался о гессианцах. Я поднял пистолет и выстрелил в дверь. Пуля проделала аккуратное маленькое отверстие на уровне человеческой головы. Мистер Джонсон бросился на утек, словно сметающий все на своем пути субмарина. Класс, за исключением Теда, наблюдал за происходящим с явным интересом, как за переплетениями приключенческого кинофильма.
«У кого-то из них есть ружье!»
— крикнул мистер Джонсон. За дверью послышались неясные звуки. Мне казалось, что Джонсон удалился на четвереньках. Сирена пожарной тревоги продолжала надрываться.
«А что теперь?»
— опять поинтересовался Харман Джексон. Это был невысокого роста парень с постоянной гнусной ухмылкой на лице. Но сейчас он выглядел совершенно беспомощным. Мне не хотелось раздумывать над ответом, поэтому я пропустил его реплику мимо ушей. Снаружи столпились ученики, разговаривая, показывая пальцами на окна нашей комнаты. Спустя некоторое время несколько учителей и мужчин начали заталкивать их в спортзал, находящийся в боковой пристройке. Истерически завыла городская сирена на здании муниципалитета.
«Это похоже на конец света», — мягко сказала Сандра Кросс. Я ничего не ответил.
Глава 12. Никто не произнес ни слова до тех пор, пока к школе не подъехали 5 машин. Ребята смотрели на меня, а я на них. Они могли удрать, но почему-то этого не делали. «Почему они не удрали, Чарли? Что ты сделал с ними?» Если я начну объяснять, то скажу примерно следующее. Все забыли, что значит быть ребенком. Жить рядом с насилием, с банальным мордобоем в гимнастическом зале, уличными скандалами в Левистоне, драками и убийствами в кинофильмах. Большинство из вас видело в кинотеатре фильмы о том, как маленькую девочку вырвало гороховым супом прямо на священника. Старые книжные бабы не идут с этим ни в какое сравнение. Я же не сделал ничего подобного. Я заявляю, что американские дети всю свою жизнь подвергаются насилию, реальному и воображаемому. И вот я здесь. Это похоже на отрывок из фильма «Бонни и Клайд». Единственное, чего мне не хватает, так это кукурузы. Я знаю, они думают, что в конце концов все закончится хорошо. Они не могут думать иначе. Надеются ли они, что я убью кого-нибудь еще? Послышалось завывание сирены. Кажется, это была скорая помощь. Когда-нибудь настанут светлые времена, и фургоны с красным крестом будут появляться на сцене в критический момент, когда это действительно необходимо. И люди в белых халатах, сияющими нимбами вокруг головы, всегда придут к вам на помощь. Будьте уверены. Когда-нибудь. Глава 13. Примчались пожарники. Впереди бригадир,
За ним его команда, вооруженная всем необходимым, чтобы потушить пожар. Машина остановилась на лужайке, и сигнальная сирена замолкла.
«Ты пустишь их сюда?» — спросил Джек Голдман.
«Огонь снаружи, а не здесь».
«Ты запер дверь?»
— спросила Сильвия Реган, крупная блондинка с полной грудью.
«Да».
Майк Гевин выглянул в окно и рассмеялся.
«Там двое запутались в шлангах».
Пожарники поднялись с земли, помогли друг другу освободиться, и вся группа начала подготовку к операции. Тут из школы выбежал мистер Джонсон, живая субмарина, и мистер Грейс. Они начали что-то рассказывать бригадиру, оживленно жестикулируя. Пожарники уже тянули шланги с блестящими наконечниками школьным к дверям, когда бригадир повернулся к ним и закричал.
«Постойте!»
Они остановились посреди лужайки в полном недоумении, сжимая в руках торчащие наконечники пожарных шлангов, которые смотрелись как гигантские фалосы. Бригадир продолжал совещаться с мистером Джонсом и мистером Грейсом. Мистер Джонсон указывал на кабинет номер 16. Из школы выбежал Томас Денвер и сразу же присоединился к дискуссии.
«Я хочу домой»,
— не своим голосом сказала Ирма Бейтс.
«Выкинь это из головы», — посоветовал я.
Бригадир опять обратился к своей команде. Но мистер Грейс возмущенно затряс головой и стал что-то доказывать, положив ему руку на плечо. Затем повернулся к Денверу и о чем-то спросил. Директор кивнул и побежал к школьным дверям. Бригадир залез в багажник своей машины и вытащил оттуда великолепный новенький громкоговоритель. Я уверен, что у них на пожарной станции была настоящая драка за право пользоваться именно этим экземпляром. Бригадир набрал в легкие побольше воздуха и начал.
«Прошу всех покинуть здание. Повторяю, всем покинуть здание. Всем учащимся просьба выйти на дорогу. Выходите на дорогу, скоро будут поданы автобусы. Школа закрыта».
Он перевел дыхание.
«Повторяю, просьба всем покинуть здание».
Народ вываливал на улицу. Учителя не давали ребятам задерживаться у дверей, направляя к дороге. Я искал взглядом Джо МакКеннеди, но его нигде не было.
«Ничего, если я буду делать домашнее задание», — дрожащим голосом произнес Мелвин Томас. Все рассмеялись.
«Сколько угодно».
Я подумал с минуту и добавил. «Если кто хочет курить, не стесняйтесь».
Несколько ребят тут же полезли в карманы за сигаретами. Сильвия Реган извлекла из косметички пачку Кэмэл, вытащила сигарету и затянулась с манерным видом провинциальной звезды. Она выпустила кольцо дыма и бросила спичку на пол. Затем села поудобнее, раздвинув колени. Похоже, она чувствовала себя очень уютно.
«Если вы хотите сесть рядом с приятелем, можете поменяться местами. Только не советую бросаться на меня или бежать к двери. А в остальном перемещение по классу свободное».
Кое-кто пересел. Большинство остались на своих местах. Белвин Томас открыл учебник алгебры, но явно не мог сосредоточиться. Он тупо уставился на меня. Раздался негромкий звонок. Это включилась внутренняя связь.
«Эй!»
— произнес голос Денвера.
«16-й кабинет».
«Ага», — ответил я.
«Кто это?»
«Чарли Деккер». Долгая пауза. Наконец...
«Что происходит, Деккер?»
Я немного подумал, затем сообщил. «Кажется, я сошел с ума». Еще одна пауза. Затем...
«Что ты наделал?»
Звучит риторически. Я посмотрел на Теда, он кивнул. «Мистер Денвер?»
«Кто говорит?»
«Тед Джонс, мистер Денвер. Дело в том, что у Чарли пистолет. Он держит нас здесь в качестве заложников. Он убил миссис Андервуд и мистера Венса тоже, я полагаю». «Да уж, можете не сомневаться», — подтвердил я. Только я смог вымолвить мистер Денвер. Сара Пастерн хихикнула.
«Тед Джонс?»
«Да, я слушаю». Голос Теда звучал уверенно и в то же время несколько отстраненно. Его манера говорить восхищала меня.
«Кто находится в классе, кроме вас с Деккером?»
«Секундочку», — ответил я.
«Подождите, я оглашу список». Я открыл журнал миссис Андервуд и начал читать. «Ирма Бейтс?»
«Я хочу домой»,
— отозвалась Ирма. «Прекрасно, она здесь». «Сьюзан Брукс?»
«Здесь».
«Нэнси Каски?»
«Здесь».
Я дочитал до конца. 25 фамилий. Отсутствовал только Питер Франклин.
«Что с Питером? Он убит?»
— спокойно спросил мистер Денвер.
«У него корь!»
— крикнул Дон Лорди. Ребята захихикали. Тед нахмурился.
«Деккер?»
«Да».
«Когда ты отпустишь их?»
«Не сейчас».
«Почему?»
Голос Денвера был усталым. Чувствовалось, как тяжело этому человеку. И на секунду мной владела жалость к нему. Но я немедленно подавил себе это ненужное чувство. Это похоже на игру в покер. Когда кто-нибудь выигрывал всю ночь, загреб уже кругленькую сумму и вдруг остался ни с чем. И вам становится жаль его. Но нельзя поддаваться минутной слабости. Нельзя бросать игру, иначе проигравшим будете вы. У нас с ребятами есть что сказать друг другу. Еще не все точки над «и» расставлены.
«Что это значит?»
«Это значит, тебе придется смириться». Кэрол Грэнджер сделала круглые глаза.
«Деккер,
называй меня Чарли. Все друзья называют меня Чарли».
«Деккер».
Я показал классу руку со скрещенными пальцами. «Если ты не станешь называть меня Чарли, я открываю огонь». Пауза. Потом неуверенно.
«Чарли».
Вот так куда лучше. На задней парте Майк Гвин и Дик Кин изо всех сил сдерживались, чтобы не рассмеяться. Некоторые ребята уже не скрывали улыбок. «Ты будешь называть меня Чарли, а я тебя Том». «Договорились?» «Том». Долгое молчание.
«Когда ты выпустишь ребят, Чарли? Что тебе от них нужно?»
За окном я увидел полицейские машины. Черно-белые с городского отделения и голубые полиции штата. Джерри Кессерлинг, начальник управления с 1975 года, то есть с тех пор, как бывший шеф полиции Уоррен Телбот отдал Богу душу, регулировал движение автомобилей на дороге.
«Ты слышишь меня, Чарли?»
«Да, но ничего не могу ответить. Я сам не знаю. Кажется, подъезжают новые копы».
«Да, мистер Вульф вызвал полицию. Не представляю, что здесь начнется. Полицейские вооружены. У них есть слезоточивый газ, так, Чарли, зачем создавать себе лишние проблемы?»
«Том?» «Неохотно».
«Что?»
«Надеюсь, тебе не затруднит оторвать от стула свою задницу и сообщить этим джентльменам, что если им придет в голову применить газ, они об этом крупно пожалеют. Вы все должны понять, кто диктует правила игры».
«Ну почему? Почему ты так поступаешь?»
В его голосе звучала бессильная злоба. «Не знаю», — признался я. «Но ведь это интереснее, чем говорить о бабах, Том. Наши дела тебя не касаются. Все, что мне нужно, это чтобы ты передал полицейским мои слова. Выполнишь мою маленькую просьбу, Том?»
«У меня нет выбора, не так ли?»
«Совершенно верно. Нет выбора. И еще».
«Что?»
«Я не слишком тебе симпатизирую». «Том, как ты уже мог заметить? Но сейчас, думаю, это тебя волновать не должно. Но стоит усвоить, что ситуация изменилась, и я не листок бумаги на столе, который можно смять и выкинуть в корзину. Ты это понимаешь?» Я повысил голос почти до крика. «Ты понимаешь это, Том?»
«Да, Чарли»,
— упавшим голосом произнес он. «Не, ты еще не все понял, Том, но тебе придется зарубить это на носу. Сегодня мы почувствуем разницу между людьми и бумажками в папке. Что ты думаешь об этом, Том?»
«Я думаю, ты тяжело болен, Деккер».
«Нет, ты тяжело болен, Чарли. Ты это хотел сказать, Том?»
«Да».
«Так скажи».
«Я думаю, ты болен, Чарли»,
— механически повторил Денвер. «Вот и прекрасно. А теперь иди и передай мои слова». Денвер прокашлялся, будто он собирался что-то добавить, но ничего не произнес, и связь отключилась. Я обвел глазами класс. Ребята переговаривались друг с другом, как всегда, и в классе стоял привычный шум. У каждого из них был отстраненный, слегка недоумевающий взгляд. Последствия шока. Наверное, похожие чувства испытывают люди, попадающие на войну. Выброшенные неведомой силой из повседневной приятной полудремы, вы оказываетесь в иной реальности и видите настоящую кровь, настоящую смерть. Ваш мозг отказывается это воспринимать и остается только плыть по течению, надеясь, что связь с реальностью восстановится как-нибудь сама собой. Я смотрел на ребят, и неожиданно в памяти всплыл стишок, который нас заставляли учить в младших классах. Вот опять звенит звонок, начинается урок. К его концу мы в 10 раз знать будем больше, чем сейчас. Интересно, чему же мы научимся сегодня? Желтые школьные автобусы подъехали к зданию. Ребята занимали места. Они вернутся домой к своим родителям, к привычным делам, телевизору. А здесь, в 16-м кабинете, учеба будет продолжаться. Мне захотелось поболтать о чем-нибудь. Я слегка постучал пистолетом по учительскому столу, и наступила тишина. Все внимательно смотрели на меня. «Думаю, нам стоит поговорить». «Наедине?» — спросил Джордж Янек. Мальчик с живым умным лицом. Он не выглядел испуганным. «Да? Тогда выключи внутреннюю связь».
«Кто тебя тянул за язык, сукин сын?» — отчетливо произнес Тед Джонс.
Джордж удивленно обернулся к нему, но ничего не ответил. Я встал и перевел рычажок в другое положение. Затем обернулся к Теду. «Ах, зря ты так. Все равно я помнил об этом». Тед ничего не сказал, только слегка усмехнулся. Кажется, он заметил мою ложь. «Прекрасно». Я повернулся к ребятам. «Возможно, я сошел с ума. Но это еще не повод стрелять в кого-нибудь из вас, поверьте. Поэтому не бойтесь говорить все, что думаете. Например, кто-нибудь верит, что я могу начать стрелять?» На некоторых лицах было сомнение, но никто ничего не ответил. «Окей. Я действительно не собираюсь делать глупости. Мы просто будем сидеть здесь и говорить на чистоту, вытряхивая грязь из своих душ».
«Да, из миссис Андервуд ты уже вытряхнул все, что мог», — по-прежнему улыбаясь, произнес Тед.
«Я должен был так поступить? Не знаю, как это объяснить, но должен. К этому все шло. И мистер Вэнс, я советую вам не принимать это близко к сердцу. Никто из вас, как я уже сказал, не получит пулю в лоб ни с того ни с сего. Так о чем же беспокоиться?» Кэрол Грэнджер неуверенно подняла руку. Она была хорошенькой, не глупой девчонкой. Такие поступают потом в самые престижные женские колледжи, а наверняка будет произносить речь от имени выпускников этим летом. «Будущее в наших руках» или что-нибудь в этом роде. Я кивнул.
«Когда мы сможем уйти, Чарли?»
Я вздохнул и пожал плечами.
«Поживем, увидим.
Но моя мама перепугается до смерти».
«Почему?» — спросила Сильвия Реган. «Она же знает, где ты, не правда ли?» Засмеялись все, кроме Теда. Он по-прежнему улыбался, рассматривая меня в упор. Едва ли он хотел принимать участие в откровенном разговоре. «Но почему? Борьба со всеобщим безумием? Мальчик, затыкающим пальцем пробитую плотину?» «Нет, едва ли. Это не его амплуа. Его стиль — не героизм, а скорее изящный уход в тень. Он единственный из известных мне людей покинул футбольную команду после 3 головокружительных побед в прошлом году. Спортивный репортер в местной газете назвал Теда самым блестящим игроком за всю историю Плассервильской школы. Но он ушел из команды. Неожиданно и необъяснимо. Что удивительно, популярность его при этом нисколько не упала. Джо рассказывал, что когда совершенно обалдевшие ребята требовали хоть каких-то объяснений, Тед сказал, что футбол – слишком тупая игра, и что он, Тед, найдет себе занятие получше. Я уважал его, но почему сейчас он против меня,
понять было сложно. Чтобы решить эту проблему, требовалось немножко подумать, но я не мог сосредоточиться. События развивались достаточно быстро.
«Ты действительно свихнулся?» — неожиданно спросил Харман Джексон.
«Ну, думаю, да. Человек, который убивает других людей, должен быть не в своем уме, не так ли?»
«Тогда, наверное, тебе нужна помощь», — продолжал Харман. «Стоит обратиться к доктору».
«Ты имеешь в виду кого-нибудь вроде Грейса?» — усмехнулась Сильвия. «Старый козел! Я должна была посещать его после того, как швырнула чернильницей в старушку Грин. Все, что он делал, пытался заглянуть мне под платье и заводил разговоры о сексе».
«Он признал в тебе большого специалиста в этих вопросах», — сказал Пэт Фицджеральд.
Послышалось хихиканье. «Это не твое дело», — надменно произнесла Сильвия, затушив сигарету. «И тем более не его».
«Что мы будем делать?» — спросил Джек Голдман.
«Ничего», — ответил я. «Пусть все течет, как течет».
На лужайке появилась вторая полицейская машина городского управления. «Думаю, третья приедет не скоро. Ребята наверняка сидят сейчас в кафе, болтая о пустяках и наслаждаясь кофе с орешками». Денвер о чем-то беседовал с военным в синих штанах. Джерри Кессерлинг рассаживал по машинам тех школьников, которым не хватило места в автобусах. Мистер Грейс разговаривал с каким-то неизвестным типом в костюме. Пожарники стояли поодаль, курили и ждали дальнейших распоряжений.
«То, что сейчас происходит, как-нибудь связано с недавней историей с мистером Карлсоном?» — спросил Корки.
«Откуда я знаю, с чем это связано? Если бы я знал причину, может, ничего бы и не было».
«Это твои родители?» — неожиданно произнесла Сьюзан Брукс. «Причина должна быть связана с родителями».
Тед Джонс издал какой-то странный звук. Я изумленно поглядел на Сьюзан. Сьюзан Брукс была одной из тех девушек, которые никогда не открывают рта, прежде чем их об этом не просят. Очень серьезная девушка. Симпатичная, хотя и не слишком яркая. У таких всегда бывает старший брат или сестра, затмевающая своими выдающимися успехами младших. Так что школьные учителя обычно делают невыгодное для младших сравнение. И тем ранят их самолюбие. Когда такая девочка вырастает, она выходит замуж. Обычно за какого-нибудь водителя грузовика. А потом уезжает на западном побережье и пишет родственникам и друзьям не слишком часто. И становится гораздо раскованней, словно расцветает после того, как вырвалась из тени старшего брата или сестры. И живет долго и счастливо.
«Мои родители», — произнес я, как бы пробуя эти слова на вкус. Я подумал, не рассказать ли историю о той охоте, когда мне было 9 лет, о том, как я услышала про обычаи иракезов. Но это было бы слишком шокирующе. Я бросил взгляд на Теда и поразился. Лицо его искривила злобная гримаса. Казалось, кто-то засунул ему в рот лимон и заставил сжать челюсти. Для меня было неожиданностью видеть Теда в таком состоянии.
«Об этом пишут во всех книгах по психологии», — продолжала Сьюзан.
«И действительно».
Вдруг, осознав тот факт, что она говорит перед всем классом, Сьюзан замолчала. Казалось, она сама себе удивлялась. Сквозь ее блузку, нежно-нефритового цвета, просвечивались бретельки лифчика.
«Мои родители...» Снова начал я и снова замолчал. Я вспоминал охоту. Тени деревьев и на туго натянутой ткани палатки. Палатку натягивал отец, так что на ней не было ни единой морщинки. Переполненный мочевой пузырь и то, как я чувствовал себя маленьким ребенком. И тут я вспомнил еще один случай. Я не хотел бы говорить о нем. Я никогда не рассказывал об этом мистеру Грейсу. Но сейчас, возможно, время пришло. Это могло помочь не только мне, но и Теду. По крайней мере, мне так казалось. Что касается меня, наверное, уже поздно. Слишком поздно. Снаружи ничего не происходило. Приехала последняя из городских полицейских машин. Только и всего.
Родители. Третий раз я повторил и начал свой рассказ. Мои родители познакомились на свадьбе. И хотя едва ли вы верите в предзнаменование, но стоит сказать, что невеста через год погибла. Ее звали Джесси Джекер Ханфорд.
Она была однокурсницей и соседкой по комнате моей мамы в университете Мэна. Обе специализировались на политологии. Через год после свадьбы произошло следующее. Муж Джесси уехал в город по делам, и она решила принять душ. В ванной она подскользнулась, ударилась головой и потеряла сознание. Пока Джесси была в обмороке, на кухне начался пожар, и она сгорела вместе со всем домом. Таким образом, единственная польза, которую принесла вышеупомянутая свадьба – знакомство моей мамы с братом Джесси. Он был в морской форме, не дурен собой, и как только начались танцы, пригласил мамочку. Она согласилась. Он ухаживал за ней 6 месяцев, а потом они поженились. Насколько я понимаю, я был зачат незадолго до этого или сразу после того, как погибла сестра отца. На свадьбе моих родителей она была подружкой невесты. Я часто разглядывал свадебные фотографии, и меня не покидало странное чувство. Вот тетя Джесси обнимается с мамой. Джесси и ее муж, Брайан Ханфорд, улыбаются на заднем плане, а мама с папой разрезают пирог. Джесси танцует. И на всех этих фотографиях тетя Джесси всего за 5 месяцев до своей ужасной смерти в горящем доме. И хочется дотронуться до нее, окликнуть, сказать: «Осторожнее, тетя Джесси! Будь осторожней, когда мужа нет дома». Но время не повернешь вспять, и чувство собственного бессилия никогда не покидало меня, когда я думал о тете Джесси. Я был единственным ребенком в семье, и мама никогда не хотела другого. Моя мама – большая интеллектуалка. Она никогда не читала Агату Кристи, например, хотя любила английские детективы. А отец, который делал карьеру во флоте, а затем служил в вербовочном пункте, он был более американизированным человеком. Он любил Детройт Стагайс и Детройт Рэндвинс. А когда умер Виней Ломбарди, надел черную нарукавную повязку. Он читал новеллы Ричарда Старка о Паркере. Это смешило мамочку, которая втолковала ему наконец, что Ричард Старк – псевдоним, а настоящее имя писателя – Дональд Вастлейк. И под этим именем он написал много чудных рассказов. Она даже дала один почитать папочке, но он не оценил его. Одно из самых ранних воспоминаний моего детства относится к тому времени, когда мне еще не исполнилось и 3 лет. Я проснулся среди ночи с ощущением, что я уже мертв. Оно рассеялось лишь тогда, когда в лунном свете я увидел на стенах комнаты и на потолке колеблющиеся тени ветвей. За окном рос старый вяз. Ветер шевелил его листву, и ветки двигались словно руки. Сейчас, когда я вспоминаю эту картину, я сказал бы, как руки мертвеца. Но в то время едва ли мне пришло в голову такое сравнение. Я был слишком мал, чтобы думать о мертвецах. Наверное, было полнолуние, потому что стены казались очень яркими, а тени – абсолютно черными. Вся картина была контрастной, без полутонов. И тут я услышал, как кто-то крадется ко мне. Я слышал негромкий скрип. Он доносился откуда-то снизу, из холла. Я не мог пошевелиться от страха. Возможно, и не хотел. Но помню точно. Я просто лежал, смотрел на тени и ждал, что скрипящая тварь войдет в дверь моей комнаты. Я смотрел на дверь и ждал. Не знаю, прошли секунды или часы. Время для меня остановилось. И вдруг я понял, что скрипящая тварь находится сейчас не у порога моей комнаты, готовясь выпрыгнуть на меня из тьмы. Она внизу, в комнате родителей. Я лежал и прислушивался. Помню шум ветра в ветвях деревьев. Помню, что я обмочился, и кровать подо мной была влажной и теплой. И это почему-то слегка успокаивало. А внизу, далеко, но в то же время необыкновенно отчетливо, шумела скрипучая тварь. Прошло много времени, я услышал раздраженный голос мамы. «Хватит, Карл!» И опять скрип, затем снова. «Прекрати!» Неразборчивый шепот отца. И мама. «Какое мое дело? Это мои проблемы. Прекрати! Я хочу спать!» Теперь я все знал. Я смог заснуть в ту ночь, но я понял. Скрипучей тварью был мой отец.
Глава 15. Никто ничего не сказал.
Некоторые ребята продолжали смотреть на меня выжидательно, как будто я рассказал анекдот и дошел до ключевой фразы, после которой можно будет смеяться. Другие разглядывали свои руки, скрывая некоторое смущение. Но Сьюзан Брукс выглядела довольной, даже сияющей. Послышался звонок с урока. Я взглянул на тело миссис Андервуд. Глаза ее были полуоткрыты. Они остекленели. На руке спокойно уселась муха, потирающая лапки. Я согнал ее. За окном подъехало еще 4 полицейские машины. Множество других машин стояло вдоль дороги. Постепенно начинала собираться толпа. Я почесал подбородок, сел и взглянул на Теда. Он сжимал кулаки. Губы его шевелились беззвучно, но я отчетливо разобрал, что он говорит «дерьмо». Никто не заметил того, что происходит между мной и Тедом. Но мне показалось, что он сейчас заговорит вслух. Чтобы опередить его, я продолжил рассказ о своих родителях.